Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта, у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания. В надворные сараи котов на ночь не пускали, после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали. Так с крысами ничего поделать и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников, и вышло это только благодаря Жадаеву. Редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над хвостатыми бактериями и подарил Грачеву щенка Фокса Крысолова. Назвал его Грачев мальчиком и поселил в лавке. Кормит его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет. На другой день тройка крыс. А там пяток. А там уж ни одной крысы в лавке не стало. Всех передушил. Также мальчик и амбар Грачевский очистил. Стали к Грачеву обращаться соседи. И мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скоплялось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство. После революции лавки охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось 11-этажное здание гостиницы «Москва». Только и осталось от охотного ряда, что два древних дома на другой стороне площади. Сотни лет стояли эти два дома, покрытые грязью и мерзостью, пока комиссия по старой Москве не обратила на них внимания, а музейный отдел главнауки не приступил к их реставрации. Разломали все хлевушки и сарайчики, очистили от грязи дом, построенный Голицыным, где прежде резали кур и был склад всякой завали, и выявились на стенах после отбитой штукатурки пояски, карнизы и прочие украшения, художественно высеченные из кирпича. А когда выбросили из подвала зловонные бочки с сельдями и уничтожили заведение, где эти сельди коптились, то под полом оказались еще беломраморные покои. Никто из москвичей и не подозревал, что это коптильня в беломраморных палатах. Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, восьмое чудо света. Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына, боярину Троекурову, начальнику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося, что у Васьки Голицына такие палаты». А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни. И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом рядом с домом Голицына, чтобы утереть ему нос. А материал, кстати, был под рукой, от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр. Назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты, тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в 2,5 сажени, чего не было ни до него, ни после. Когда Василия Голицына по проискам врагов, в числе которых был Троекуров, сослали и секвестировали его имущество, Петр I подарил его дом грузинскому царевичу, потомки которого уже не жили в доме, а сдавали его в наем под торговые здания. В 1871 году дом был продан какому-то купцу, дворец превратился в трущобу. То же самое произошло и с домом Троекурова. Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковниным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым, и, наконец, в 1817 году был куплен Московским мещанским обществом, которое поступило с ним чисто по-мещански, сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозчичий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда. Одновременно с этими двумя домами, тоже из зависти, чтобы утереть нос Ваське Голицыну и казнокраду Троекурову, князь Гагарин выстроил на Тверской свой дом. Это был казнокрад похуже, пожалуй, Троекурова, как поется о нем в песне. «Ах ты, сукин сын Гагарин, ты собака, а не барин, заедаешь харчевые наши жалования». И на эти наши деньги ты большой построил дом среди улицы Тверской, за Неглинной, за рекой, со стеклянным потолком, с москворецкой водой, по фонтану ведена, жива рыба пущена. Неизвестно, утер ли нос Голицыну и Троекурову своим домом Матвей Гагарин, но известно, что Петр I отрубил ему голову. Реставрированные дома Голицына и Троекурова – это последняя память об охотном ряде и единственная, если не считать, Петра Кириллова. Об этом продукте охотного ряда слышится иногда при недобросовестном отпуске товара. «Ты мне, Петра Кирилловича, не заправляй!» Петр Кириллов, благодаря которому были введены в трактирах для расчета марки, был действительное лицо, увековечившее себя не только в Москве, но и в провинции. Даже в далекой Сибири между торговыми людьми нередко шел такой разговор. «Опять ты мне, Петра Кирилловича, заправил!» Петр Кириллович родился в 40-х годах в деревне бывшего Углицкого уезда. 10-летним мальчиком был привезен в Москву и определен в трактир Егорова половым. Наглядевшись на охотнорядских торговцев, практиковавших обмер, обвес и обман, он ловко применил их методы торгового дела к своей профессии – кушанье тогда заказывали на слово. Деньги, полученные от гостя, половые несли прямо в буфет, никуда не заходя, платили, получали сдачу и на тарелке несли ее тоже, не останавливаясь, гостю. Если последний давал на чай, то чайные деньги сдавали в буфет на учет и делили после. Кажется, ничего украсть нельзя, а Петр Кириллович ухитрялся. Он как-то прятал деньги в рукава, засовывал их в диван, куда садился знакомый подрядчик, который брал и уносил эти деньги, вел им счет и после на дому рассчитывался с Петром Кирилловичем. И многие знали, а поймать не могли. Уж очень ловок был. Даст, бывало, гость ему 100 рублей разменять. Вмиг разменяет, сочтет на глазах гостя, тот положит в карман и делу конец, а другой гость начнет пересчитывать. «Чего ты принес? Тут 5-ки нет, всего 95». Удивится Петр Кириллов, сам перечтет, положит деньги на стол, поставит сверху на них солонку или тарелку. «Верно, не хватает 5-ки. Сейчас бегаю, не обронил ли на буфете?» Через минуту возвращается сияющий и бросает 5-ку. «Ваша правда, на буфете забыл». Гость доволен, а Петр Кириллович вдвое. В то время, когда пересчитывал деньги, он успел стащить красненькую, а добавил только 5-ку. А если гость пьяненький, он получал с него так. Выпил, положим, гость 3 рюмки водки и съел 3 пирожка. Значит, за 3 рюмки и 3 пирожка надо сдать в буфет 60 копеек. Гость сидит, носом поклевывает. «Сколько с меня?» «С вас, вот извольте видеть», — загибает пальцы Петр Кириллович, считая. «По рюмочке 3 рюмочки, по гривенчику 3 гривенчика, 30, 3 пирожка по гривенчику 30, 3 рюмочки 30. Папиросок не изволили спрашивать? 2 рубля 30».
«Сколько?»
«2 рубля 30».
«Почему такое?»
«Да как же, водку кушали, пирожки кушали, папирос сигар не спрашивали», — и загибает пальцы. «По рюмочке 3 рюмочки, по гривенчику 3 гривенчика, 30, 3 пирожка 30, по гривенчику 3 гривенчика, по рюмочке 3 рюмочки, да 3 пирожка 30, папиросочек, сигарочек не спрашивали, 2 рубля 30».
Бросит ничего не понявший гость трешницу, иногда и сдачи не возьмет ошалелый. И все знали, что Петр Кириллович обсчитывает, но никто не мог понять, как именно, а товарищи половые радовались. Вот молодчина! И учились, но не у всех выходило.
Когда в трактирах ввели расчет на марки,
Петр Кириллович бросил работу и уехал на покой в свой богато обстроенный дом на Волге, где-то за Угличем. И сказывали земляки, что когда он являлся за покупками в свой Углич, и купцы по привычке приписывали в счетах, он сердился и говорил: «А ты, Петра Кирилловича, хоть мне-то не заправляй!» Да еще оставил после себя Петр Кириллович на память потомству особый способ резать растягаи.